Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех с воскресением Христовым. Начну с того, чтобы у нас еще лучше уляглось в сознании, в понимании, вот что такое человек. Господь, Бог, еще тогда даже не Господь, а просто Бог, потому что стал Господом, как только человека создал, а еще пока не было у него человека, он был просто Бог, как так Писание и пишет. Значит, начал творить человека. Из чего он начал, да? Он сотворил тело. Вот такой порядок. Он сотворил тело, а потом оживил его. Вот если бы он сотворил отдельно душу, а потом под нее поронял тело, то можно было допустить, что тело это типа одежды такой, который можно, в общем-то, и сменить. Износилось, это поменяли, да? Но он сотворил человека так, что создал тело и показывает, что вот человек. Да, он еще не живой, но человек. И вот он оживает, и он сотворил. То есть, что тело наше есть мы, а не одежда, не что-то прикладное, что-то заменяемое. Наше тело есть мы, как и наша душа. И вот вместе душа и тело есть мы. И поэтому все эти вот ложные идеи, лжеучения о перевоплощении как бы душ в разные тела, они в пух и прах разбиваются истиной. Этого нет. Бог так не создал. Он мог так создать, но он так не создал. Поэтому и будет воскресение мертвых. Потому что если другое тело дается, это не надо назвать воскресением. Да? Это как-то иначе можно назвать. Переодевание и так далее. Да? Вот, перетелевание и так далее. Нет. Мы воскреснем в том теле, которое наше. Оно будет обновлено, улучшено, изменено. Но это наше тело. Оно вот наше изначально сделано для нас. Для каждого из нас. Это в отношении, значит, этой ложной идеи, что о перевоплощении. Да? То есть мы просто ко мне там написали, я вот по свежей памяти вчера отвечал, и вот как бы хочу для всех это повторить. Вот. Дальше мы видим из сегодняшнего Евангельского чтения, что приходит Отец, переживающий за своего сына, и обращается к Господу нашему Спасителю Иисусу Христу, прося помощи, исцелений, потому что он очень жестоко бесновался в новолуние. Каждое новолуние мучил его сына, и бросал то в огонь, то в воду, и хотел погубить, и, в общем, все это было, ну, еле-еле сохранялось жизнь, и мучился сын, мучился отец за сына, и все. И когда он это рассказал, то Господь вдруг высказывает такое очень нелицеприятное, жесткое слово, с него выходит, да, о роде. Значит, грешный и развращенный. Вот, да. Вот. Доколе пребуду вас, да, доколе терплю вас. То есть он показал свое отношение к заблудшему, да, Израилю, в большинстве своем заблудшему, вот, что этот род, вот, род, который уже готовился стать богоубийцами, вот, что он сильно, значит, развратился в своей греховной жизни, прикрытой обрядовой религиозностью, а на самом деле сильно развратился. И поэтому вот такие случаи беснования стали довольно частыми. Мы видим, что не только еще и в другом месте повторяется. То есть много бесноватых было, и там бесноватых, и многих изгонял бесов. Да. И То, что он апостол дал силу власти изгонять бесов, это о том, что была нужда в этом. Не какие-то единичные случаи, а это была, по сути, регулярная практика экзорцизма. Потому что нужда была почти там, каждый третий был бесноватым. Если не каждый второй, да? Вот. То есть, когда во времени долго народ какой-то, даже прикрытый религиозной какой-то там, да, практикой, пребывает вот в развращении, да, в греходелании, результатом является, что бесы начинают господствовать в этом народе, начинают вселяться в людей и начинают появляться много одержимых бесами людей. Это свидетельство уже крайнего состояния этого народа. Вот. И если вот так сам Господь не явит свою силу или через себя, или через своих посланников, служителей, то люди будут гибнуть вот этими бесами не только духовно, да, и в вечности, а и физически страдать, и мучиться, и гибнуть. Вот. Это такой показатель. Уже крайний. Вот. Но человек создан свободным. Богом задуман, создан свободным. И он добровольно впал в рабство, в пленение бесовское. Да? Поговорив со змеем, доверив ему. И человек не просто пал сам по себе, да, повредился жутко, а он еще и попал под власть. Поэтому одним из как бы важных элементов пришествия нашего Спасителя было, что он пришел разрушить дела дьявола и освободить нас от этого пленения. Поэтому и сущность спасения, да, согласно вот святым отцам церкви, состоит расторжение общения с дьяволом. Вот, а вообще никакое, мы в рабстве, то есть выход из рабства дьяволу и примирение с Богом и подчинение Ему. Вначале как рабы, затем как слуги, служители и как дети, сыновья и дочери Его. Да? То есть вот такой поэтапный выход из одного пленения и отдания в рабство Бога, затем уже усыновление и так далее. Да? Вот. И о нашей свободе очень ясно и четко говорит и показывает то, что будет суд. Суд может быть только над свободными личностями. Потому что если не так, то это за что судить, если человек не свободен, если он ничего не мог сделать. Значит, он мог сделать. Человек может не грешить. И поэтому за грех он осуждается Богом. Если бы этого не было, Бог не мог судить человека за грехи. Это была бы какая-то неотъемлемая данность, уже такая природная порча, что за него как-то. Вот зверь что-то делает, да, волк загрызает там в лесу, значит, подвернувшееся животное, да, там оленя, или антилопу, там, или кого-то, кто-то косулю какую-то, да, вот. И никто же не говорит, что волки убийцы. Это совершили преступление, и надо его арестовать там, и посадить его в клетку и так далее. Ему это в грех не меняется. Хотя он в реале совершает убийство. Он убивает животное другое, да, чтобы поесть. А иногда даже не поесть, да, вот волк приходит и все в овчарню, да, и всех овец передушит. Вот хотя возьмет, только одно унесет. Вот. Все равно никто не вменяет ему это в грех. Почему? Потому что он не свободен. Это дело его инстинкта, тем более после грехопадения. Вот. И вообще вечную жизнь они не наследуют, поэтому как бы никакой ответственности не несут в этом плане. Вот. А человек несет. И потому что он личность свободная, и потому что у него есть перспектива вечной жизни. И суд как раз будет идти вот по этим двум направлениям. Да? То есть первое – это оценка твоей земной жизни, как ты свою свободу употребил в земной жизни. За это будет вынесен соответствующий приговор. И второе – как ты себя подготовил к вечности. Это разное. Оценка земной жизни – это одно – а подготовка к вечной жизни – это другое. Они взаимосвязаны, потому что именно как ты жил, так ты и готовился. Да? Но вот на суде будет разбираться вот прошлое твое, да, и вот твоя перспектива. Готов ты, годен ты войти в вечную жизнь или нет? Войти в радость Господа или не войдет? Вот. Поэтому и то, и другое есть дело свободного выбора человека. Вот. То есть человек выбирает покаяние, выбирает не грешить, и даже если он согрешает, то мы должны понимать. Посмотрите на житие царя Давида. Что это был, безгрешный человек? Мы говорим, святой и праведный, да? Но он не безгрешный. Он совершал тяжкие грехи лично. Да? То есть отнимает жену у своего полководца, кто за него воюет, умелого, преданного генерала, путем подставы его специально в опасное место, чтобы его 100% поразили, и его убивает на войне. На войне, он его награды, там все, ну, жена освободилась. Это лукавство было. Это было сознательное умышление своего генерала. Вот, чтобы овладеть женой. Это план целый был, это продуманное преступление, как говорится. Не спонтанное, да, а продуманное. Все там. И приведенное в действие. В злоупотребление своей властью. Вот. И он ослеплен был. И пророк боялся прийти и просто так сказать: слышь, царь, тебя занесло, ты что ты там творишь? Потому что он мог его казнить, в лучшем случае в темницу спрятать. И поэтому пророк приходит на Фан, да, и под видом притчи, там, так, аккуратненько рассказывает все. И тот думает, какая-то интересная притча, история. Вот, и он гневом скипел, когда что-то, да я б ему это сейчас, да все. А потом, вот царь, так вот это ты. И уже все, он уже сам себе вынес в суд. И царь Давид пишет 50-й псалом. Он кается перед всем миром. Грешил и перед страной, перед народом, а кается перед всем миром. И мы знаем это. Все до единого верующие люди читают этот псалом, все знают. И к себе прикладываем, потому что он прилагается к любому человеку. Он универсально написан. Хотя он из своих личных мотивации писал, из своих личных ощущений, своих личных отношений, но он настолько глубоко написан, что все мы повреждены. Так вот, почему же таки Давид в вечной жизни с Богом, да, и там славит, не про то, что согрешал. Это не один грех, там, мы знаем, что и он еще пиперепи сделал не вовремя, там, ну, еще и какие-то там были всякие такие грехи, которые и народ страдал за него, и сам он страдал, и потом дети восставали, там, да, Авессалом там восстал на него и так далее. То есть, и он сколько скорбей, говорит, вообще представить трудно, сколько еще мог, будучи царем, столько скорбей пережить, сколько Давид пережил, еще поискать надо. Да. Не так легко найти даже другого персонажа библейского, не брать Иова. Многострадального, то не с кем даже и больше и сравнить, сколько он скорбей претерпел. Вот. Так вот, в чем разница? Есть человек, у которого линия жизни грешить, а вкрапление его добродетельные поступки. Разве так вот? Время от времени что-то там доброе делать. Потому что трудно найти человека, который был стопроцентный злодей, и только злодейство, ну, их мало таких. Да? Вот. Даже сами злодеи, мы знаем, что и были гонители, императоры, и все равно что-то доброе делали. Какую-то милость не дворили, кому-то что-то там, да, да. Вот, не только одно зло непрерывно делали, да. То есть, поэтому, но осталась вся линия жизни, что она греховная. А тут вкрапления такие. У праздника наоборот. У него вся линия жизни как раз в стремлении к Богу, к богопознанию, к богообщению. Но вот уклонение, падение, знаете, да, вот эти, как вкрапления, которые праздник использует тоже себе на пользу. Принося покаяние, плача, моля Бога, как говорит, и питье мое, и плачем растворял, и на всякую ночь омыл ложи мои, каждый раз плакал, вся подушка была мокрая у царя Давида, да, и просит того, чего самое главное, да, что Духа Твоего Святого не отымеет меня, и Дух прав обнови во утробе моей. Сердце чисто созижди у меня, Боже, Дух правный во утробе моей. Вот. И учит нас, что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит, потому что он сам понял на себе, в своем опыте, принесет такое покаяние, Бог его опять принимает в своих праздников, он его не выгнал в своих праздников, да? Вот, то есть он упрощает, потому что это было именно уклонение, это было какое-то такое падение, которое человек уврачевал Божьей помощью, исправился, да, покаялся. Вот. То есть он этим не жил, это было именно уклонение. А тут наоборот, человек живет в грехе и сделал что-то хорошее, и это для него уклонение. Оно ему не свойственно, ну, это вот так вот. Поэтому вот эти уклонения в добро, они его не спасут. Потому что у него, как говорится, допустим, блудники Царство Божие не наследуют. Ну, тут блудник, и все. Ну, поэтому так, какую-то милость подал, кому-то там помог через улицу перейти, поднести сумочку. Ну, какие-то дела у меня были такие, да? Но они его не спасают, потому что он принципиально не меняется. Он вор, или убийца, или блудник, или сребролюбец, или, значит, ненавистник людей и так далее, так далее, да? То есть, вот если он окачествован каким-то грехом, какой-то страстью господствующей, да, и он все время ей служит, ничего не поможет. Никакие добрые отклонения, да, не помогут. Поэтому мы должны это понимать, вот этот, и смотреть на себя, чтобы ни в коем случае вот, не застрять вот на каком-то греховном делании, как, на какой-то страсти, чтобы она стала у нас господствующей, и только ею жить, а при этом еще делать какие-то, думать, что это нас спасет. Ничего подобного. Вот, суд Божий, вот он все, кажется, покажет в истинном свете и расставит все, как есть на самом деле. Вот. Поэтому не злоупотребляем своей свободой. Вот. И в отношении нашего, отношения к Богу. Вот мы сейчас читали, да, стихи, да, и там все время повторяется о страхе Божьем. О страхе Божьем. Что Господь боящийся там, да, боящийся его, да, боящийся его, так сказать, благоволит и воздает всем боящимся и так далее, так далее, да. Вот. Почему так? Почему страх Божий чистый является одним из семи даров Духа Святаго нам, человекам? И почему страх Божий нам нужен, необходим, не просто мы без него никак не можем? Вот. Он так скажем, один из самых важнейших для нас даров. Вот. Потому что, когда мы подходим к краю бездны, а под бездной я говорю Бога, которая для нас как бездна, то есть непреодолимая, которую мы не можем достать никаким образом, ни последовать, ни объять, ни понять, ничего, да. То есть вот эта апофатика сплошная, бездна апофатики, да, вот, то, а тут еще вырисовывается, что это личность, да, вот, бесконечная, превосходящая нас во всегда и во всем бесконечно, которую будем вечно познавать и никогда не познаем, будет вечно раскрываться, никогда не раскроется, вот, то естественно, что самое точное, правильное, полезное, единственное возможное отношение с нашей стороны, это вот это ограждение страхом. Невозможно не бояться того, кто нас бесконечно превосходит. Это не страх наказания, не страх вечных мучений, не об этом я говорю, а страх перед самим Богом, перед Его бесконечностью, перед Его преимуществом всегда. Вот. И Господь знает, что это и есть то состояние, которое нас удерживает в правильном устроении. Мы все время помним, кто мы, а кто Он. Тогда рождается и благодарность, и благодарение, и славословие, все остальное, и принятие условий вот этого превосходящего нас существа, который во всех мыслях неизреченно, несравненно превосходит нас во всем. И зачем же мне устроять свою жизнь, если я малоумный, слабый, ничтожный, там, даже если что-то такое у меня есть хорошее, это его, от него. Вот. Когда он превосходит во всем, то, конечно же, лучше довериться. Мы же вот в жизни доверяем людям, которые имеют преимущество, там, если они в медицине, то мы к врачу идем, потому что он знает, умеет больше меня в этой области. Он может меня лечить, а я сам себя не могу лечить. Он мне вот зуб сделать, глаз сделать, а я не могу сам себя в глаз уколоть или зуб себе полечить. Да. Вот. Я иду к специалисту, который говорит, так Бог самый лучший специалист по человеческой жизни. Потому что он нас и создал, и нас, и жизнь, и все для нас, и все это знает, понимает, и все может. Еще, да? А мы очень ограничены. Поэтому просто глупо и нелепо отказываться от того, передать ему все. Вручить, как говорится, сами себя и друг друга, всю жизнь вручить тому, кто может управить. А он готов видеть царство, вот это новое мир паки бытия, в виде его царства, где все тоже уже определено в каких-то так, да, по его, так сказать, воле и по его устроению. Мы должны принять это. Вот. И вот страх Божий, он рождает смирение. И он проявляет смирение. Если мы Бога боимся, как Бога, да, как личность превосходящая, то мы и сохраняем мир в себе. У нас нет смущения. И тогда возникает один только вопрос. А как же любовь? Так нам бояться Бога или любить? И бояться, и любить. Одно другому не помеха. Потому что когда мы смотрим на Бога как существо несравненно превосходящее, мы все время ограждены страхом. Но этот страх не мешает нам любить это существо, стремиться к нему. Вот. И чувствовать и получать его любовь. То есть создавать союз с ним. Но работайте Богу со страхом и радуйтесь ему с трепетом. И ангелы трепещут. Да? То есть, но это не значит, что мы не можем создать союз с вот этим превосходящим нас. Вечный союз для вечного познания, для вечного наслаждения в этом познании и в общении с ним. Нам будет крайне интересно общаться с ним. Это никогда не приестся, это никогда не надоест, это никогда не не потеряет интерес, и вкус и все остальное. Да? Вот, поэтому стремление это будет постоянно у нас. И если мы будем там в каких-то пределах изменяться, ну, из-за цели человека, да, человека, вот, и до какого-то вот того предела каждый будет доходить, то все равно он будет выходить на общение вот, ну, вот на этом своем пределе, да, уже вечно, 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 постоянно, постоянно, как говорится, обогащаться вот этим словом Бог, да, обогащаться, да, то есть все время прирастать Богом. Вот. И здесь неудивительно, что мы будем стремиться к бесконечному, вот этому апофатичному для нас, да, бесконечному блаженному существу Пресвятой Троице. Вот, и уже только созерцать ее, осознавать, да, то есть созерцать, ну, в таком смысле, как мы можем только, да, допущено быть. Уже для нас великое блаженство, и ничего лучше и писать не можем. Но удивительно, изумительно то, что Бог, такой Бог, которого мы боимся, трепещем и которого любим, не теряет вечности интерес к нам. Вот это куда большее изумление вызывает у меня лично, удивление, если мы такие ограниченные, да, такие, ну, слабенькие, даже если чистенькие, но маленькие, слабенькие существа, я в сравнении с ним, конечно, говорю, да, вот, для того мира будем богами, для остального мира, да, тварного. А для Бога всегда будем недостаточствовать. Вот, всегда будем немощны перед ним. И вот он, вот этих козявочек этих, да, вот этих вот своих, не просто любит, а ему они интересны. Нам кажется, что если мы каким-то низким существами позанимались, муравьями там, ну, поувлекались, потом да, оставили и пошли себе свою жизнь жить. Надоело нам это все. Ну, посмотрели, как они ползают, как они там таскают, там, все, ну что. Все, изучили, посмотрели, уже неинтересно. Все, уже знаем, это все неинтересно. А Бог так не делает. Он нам обещает. Вот царем, мы же не знаем, что царем над муравьями. Нет. Ну, совершенно. Хотя диапазон расстояния между нами и муравьями намного меньше диапазон, да, чем между нами и Богом. Но мы же не усыновляем муравьев, а Бог нас усыновляет. И не так, как вот мы, допустим, все-таки усыновили муравья, привели в дом, ой, сыночек мой, ну, нелепость, правильно? Потому что все равно, как, это игра была какая-то, мы назвали его сыном, на самом деле он муравей, понимаете? А Бог называет нас сыном, потому что он делает, мы есть его сын. Да? То есть он каким-то образом нас рождает, а не только сотворил. И вот это удивительное сочетание рождения и сотворения особенно проявилось в личности Иисуса Христа. Потому что Он и рожденный Отцом Небесным, да, и сотворенный Духом Святым и Марией Святой Девой, Святой Богородицей, и же слава веки веков. Аминь.